Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области понимания, миропонимания христианского, которым мы, как современные христиане, должны быть вооружены, чтобы иметь цель исполнять евангельские заповеди, вооружаться этой целью, поскольку дело нашего спасения во Христе для Царства Небесного требует самого, можно сказать, серьезного и в идейном, и мыслительном отношении подхода и, повторюсь, целеполагания. Опираться мы при этом стараемся в первую очередь на Слово Божие, на Откровение Божие, на тексты Священного Писания Ветхого и Нового Завета, а также не в последнюю очередь на труды святых толкователей, святоотеческие тексты, как часть священного предания. Мы последние сюжеты касались достаточно серьезных тем, закончив некоторое время разговор об апокалипсисе, поговорили о том, что есть правда Божия, и как ее нужно понимать в современном мире. Поговорили в том числе о том, что такое природа власти, что такое истинная власть, истинная иерархия ценностей, и что истинной власти противостоит. Ну, как всегда, напомню, мы имеем в виду такое глобальное идейное разделение, имеющее место быть в человеческой истории. Это борьба тайны, таинства нашего спасения во Христе с тайной беззакония, которое, собственно говоря, с момента грехопадения прародителей неизбывно, так можно выразиться, присутствует в жизнедеятельности человеческого рода. В общем, многих мы достаточно вопросов, в том числе идейного характера, касались. И о проблематике монархии, монархического образа правления тоже поговорили и, ну, или вернулись к этому вопросу, потому что мы неоднократно этой темы касались, в том числе в таком именно идейном понимании, что, собственно говоря, христианская монархия, она наиболее соответствует, ну, вообще, в принципе, теократии, насколько вообще теократия в истории человеческого рода осуществима. А можно сказать, любо-дорого нам это теократия, в первую очередь, а может быть, и единственно потому, ну, вообще, теократическая идея, потому что применительно к жизнедеятельности человека она, собственно говоря, и может в идейном же отношении служить непосредственно осуществлению правды Божией на земле же. Короче говоря, предлагаю сегодня моему собеседнику поговорить не просто, имея в виду какие-то извечные, можно сказать, не в последнюю же очередь, русские вопросы, кто виноват и что делать, а вот поговорить вообще о такой практической стороне жизнедеятельности современного человека, современного христианина. Вот как вообще современному христианину спасительно жить здесь и сейчас? Чем стоит заниматься, чем не стоит заниматься, каким трудам прибегать, каким, я не знаю, ремеслам, если есть такая склонность, что изучать, а чего, может быть, лучше и не браться изучать в плане образовательной деятельности, что будет нравственным при этом, ну, можно сказать, поведении, как христианина, вот, а что может оказаться безнравственным. Я эти вопросы, в общем-то, адресую своему собеседнику, ну, можно сказать, не безосновательно, потому что, ну, мы люди уже тоже, что называется, в достаточно зрелом возрасте находимся, а сверх того, мой собеседник, он, в общем, имеет достаточно серьезный опыт, можно сказать, такой деятельности практической, ну, что называется, предпринимательской. И помимо того, что он, безусловно, и это из наших бесед, я думаю, большинству слушателей очевидно, достаточно образован богословски и философски, у Георгия, еще повторюсь, такой достаточно серьезный опыт практической деятельности в современном мире, ну, применительно в том числе и к экономическим определенным хозяйственным сферам, включая сферы и финансовые. Вот, не знаю, уложимся ли мы в один сюжет, но, пожалуйста, Георгий, вот в какой-то степени, может быть, поделитесь и своим опытом. Вообще, легко ли или тяжело ли быть в современном мире христианином, если ты хочешь заниматься какой-то вот практической деятельностью? Ну, и не просто легко или тяжело, но чтобы, вообще-то говоря, и оставаться христианином. Пожалуйста, Георгий, вам слово.
Христианином быть всегда довольно сложно, потому что мы знаем, сам Господь сказал, что узки врата, узок путь, ведущий в жизнь вечную, и широк путь, и там широки врата, которые ведут в погибель. То есть понятно, что когда вы идете вниз куда-то под горку, это делать намного легче, чем восходить, тем более в Царствие Небесное. Ну и само по себе, как бы, вот сама суть истории здесь на Земле, человеческая история – это разделение добра и зла, которые смешались в момент грехопадения в человеке. Это разделение, и это человек должен в своей жизни сделать вот этот главный выбор. Что для него важнее, вот этот мир или Царствие Небесное? Ну и как мы знаем, есть две основные идеи, из которых проистекают все остальные идеи. Это тайна спасения, тайна божественного домостроительства спасения падшего человека и тайна беззакония, которая заключается в том, что человек должен сам себя спасти под руководством Люцифера, которому он, во-первых, усыновляется через жертвоприношение праведника, а во-вторых, через ученичество магии. Опять же, у этого Люцифера, и человек сам должен стать бесстрастным, бессмертным и нетленным. То есть человек должен сделать выбор – вот этот мир или Царствие Небесное. И мир, как пишут святые отцы, под словом «мир» они понимают совокупность всех страстей и пороков. Апостол Иоанн писал в своем послании, что «кто любит мир, в том нет любви отчей, потому что все, что есть в мире, это похоть очей, похоть плоти и гордость житейская». Но, тем не менее, мир еще не только скопление совокупность всех страстей и пороков, но это еще и мир, в котором мы живем. И кто-то может уйти в монахи, кто-то имеет для этого силы, да, а кто-то имеет семью, имеет обязательства перед своей семьей, перед своими детьми, перед там, своими родителями, перед женой. И поэтому он должен содержать, жить в мире вот в этом смысле. Не в том смысле, что погрузиться во всю совокупность страстей и пороков, а жить в мире, который погружен вот в эти страсти и пороки, но при этом оставаться христианином. Как это делать? Ну, там всем понятно, это надо стараться исполнять заповеди. Кем бы ты ни работал, хоть там судьей, который вступил в сговор в какой-нибудь, да, с тем, чтобы отнимать собственность и потом ее делить, как у нас часто бывает, там, или там каким-нибудь депутатом, который голосует заведомо в интересах олигархии против народа. Ну, или там, не знаю, банкир, который занимается ростовщичеством. Тем не менее, исполнять заповеди все равно нужно, если вы хотите остаться христианином. Вообще, мне кажется, что вот человек, который крестился, который начал ходить в церковь, который решил стать христианином, ему предстоит как бы решиться сделать два очень важных решения в своей жизни. Первое – это отдать свою жизнь на волю Бога, то есть вступить в промысел Божий. Как это сделать? Это надо сказать Богу честно, искренне, что все, отныне будет со мной да не моя воля, а твоя, да? Пусть все в этой жизни отныне будет по твоей воле. И, по крайней мере, по моему опыту, я помню, что это достаточно решиться сложно, потому что человек все-таки привык опасаться, а вдруг Бог его куда-нибудь там на мучение пошлет, чтобы очистить его душу.
Вы знаете, да, вот замечу тут со своей стороны, что тут проблема, наверное, еще в том, что мало это однажды Богу сказать, прочувствовав необходимость этого. Надо же потом это, можно сказать, ежедневно как-то подтверждать эти свои слова. А то сказать-то сказал, а на следующий день забыл, что ты Богу обещал, и продолжаешь жить так, как живешь. Вот. А к тому же, знаете, я вот не один раз сталкивался, ну, вот так вот по исповедям в том числе, что у людей, ну, так, может быть, еще начинающих жить, пытаться по вере, в этом смысле еще маловерующих, у них возникают какие-то ложные страхи, это, наверное, дьявол, враг рода человеческого, нападает, что вот если я буду стараться быть ближе к Богу, у меня могут какие-то начаться испытания, какие-то начаться скорби, именно почему-то исходящие якобы от Бога. То есть можно это как-то перефразировав сказать, что вот Бог тогда на меня обратит особое внимание, и это может в такой, ну, житейской, что ли, парадигме, в устроении моей жизни почему-то человек кажется сказаться каким-то не лучшим образом. Вообще это странное ощущение у некоторых людей, потому что на самом деле это бывает скорее наоборот. Не то, что Бог там не может посылать или попускать испытания, но просто когда человек живет не по воле Божией и не по правде Божией, он в каком-то смысле пребывает на стороне далече. Он находится в гуще кововращения мира, мира сего, который лежит во зле, и человек живет по страстям в таком случае, которые прямо им руководят, и в таком случае человеком в большей степени же и руководит дьявол, нападает на человека, потому что он действует через грехи и страсти. А если человек из этого болота страстей пытается выбираться, то скорее им начинает руководить Бог, благодать Божия и помощь Божия начинает тогда присутствовать в собственном смысле в гораздо большей степени. Да, Бог промышляет о всяком человеке, но прямо, можно сказать, помогает человеку тогда, когда человек этого ищет.
Ну да, то есть Бог – это истина, и любовь, которая никому не навязывается. Если человек хочет, еще не сделал выбор, он хочет жить сам, и, в принципе, он стал христианином, но хочет жить сам, то ведь это что означает? Это означает, что он хочет, чтобы Бог его служил, ему помогал в его делах. А какие у него дела? Нет человека, кто бы жил и не согрешил. То есть он, в принципе, сам изначально такой человек хочет, чтобы Бог помогал ему грешить. Потому что если он грешить не хочет, но тогда его воля полностью совпадает с волей Бога, и тогда он должен принять промысел Бога, принять волю Бога о себе. То есть если человек не хочет грешить, то, следовательно, его воля совпадает с волей Бога о себе. И тогда ему естественным образом и как бы совершенно безопасно войти в промысел Бога, поручить свою жизнь на волю Бога. И это не значит, конечно, что дальше Бог начнет, так сказать, служить ему. Ведь задача Бога какая? Ввести в Царствие Небесное человека. И он начинает делать все возможное для этого человека, чтобы его ввести в Царствие Небесное. Этот путь может быть, конечно, достаточно неожиданным для человека, и может быть даже и не без каких-то страданий, а может быть наоборот. Ну, как бы все зависит от состояния человека, от его способности получать дары Божии. И ведь в чем проблема? Еще Исаак Сирин писал, что если ты получил дар Бога без искушения, не преодолев искушения, то это очень опасно, потому что придут бесы, начнут тебя искушать, и если ты не устоишь против искушения, то тебе будет хуже даже, чем до того было, когда ты принял этот дар.
Вы знаете, замечу тут применительно к словам Исаака Сирина, эта материя довольно сложная, непростая, таинственная, потому что Исаак Сирин здесь в первую очередь имеет в виду вообще жизнь подвижническую, и он имеет в виду какие-то дары, такие, можно сказать, сверхъестественного порядка, там, связанные с молитвой, связанные, видимо, с созерцанием, таким уже духовным, в том числе не в последнюю очередь. Вот такие подвижнические ощутительные дары, они, конечно, так просто человеку не даются и не даруются, и так просто не обретаются. Но в жизни ведь обычного человека, ну, обычного христианина, далеко не всегда можно рассматривать или ставить вопрос, что он получает какие-то исключительные в этом отношении дары. Здесь, скорее всего, большее значение имеет правило такое, можно сказать, заповедь же евангельская, что ищите прежде Царство Небесное, и все сие приложится вам. Ну, земной достаток. В этом смысле Бог не потворствует и не служит развитию греха и греховных навыков в человеке, безусловно, но Бог всегда готов послужить человеку в плане того, чтобы он земной достаток, какой необходим и не вреден, нужен человеку и даже сверх того ему всегда даровать в том случае, когда он видит, что в человеке есть основное. Вот это стремление к правде Божией, к взысканию Царства Небесного.
Ну да, но что имеется под дарами? Ведь для того, чтобы человека ввести в Царствие Небесное, и чтобы ему войти в Царствие Небесное, ему нужно очищаться от страстей. А без помощи Бога, без помощи благодати Божией, он не в состоянии это сделать. Вот самое простое, например, там человек привык там воровать, получать, допустим, там взятки. И вот он перестал, например, то есть он молит Бога: «Господи, освободи меня от этого воровства, от этих взяток». Он его освобождает, а потом приходят и предлагают очень безопасную и очень большую взятку. И он соблазняется, да. То есть это невозможно, то есть Бог бы готов бы каждому из нас освободить от всего, там, от пьянства, от обжорства, от блуда, от воровства, от там, вранья, там, не знаю, от гордости. Он от всего освободил, но потом приходят бесы, соблазняют, и он все делает с утроенной силой. Поэтому, да, это очень материя тонкая. Чтобы даже получить представление, о чем мы говорим, нужен какой-то опыт борьбы со страстями. А что такое борьба со страстями? Это как раз, чтобы понять, что такое страсть, это как раз надо исполнять заповеди. И вообще, вот что такое заповеди? Если говорить так физикоподобно, так или сказать научным образом каким-то, да, чтобы было понятно человеку, ну, который привык мыслить, так сказать, логически и физически, и математически. Как устроен этот мир, по крайней мере, после грехопадения человека, как до этого трудно сказать. Он устроен так, что вот вся система и времени, и причинно-следственных связей в мироздании, которые исполняются только, воплощаются от неба к земле, от духа к материи, они устроены так, что, вот, например, даже вот Адам, Господь ему сказал, съешь там, если яблоко это, плод от этого древа познания добра и зла, в этот же день смертью умрешь. И он умер в тот же день, в тот же миг, как только съел, но умер духовно, потому что то, что произошло на духовном уровне, тут же и исполнилось на духовном уровне, то есть тут же и сработала вот эта причинно-следственная связь мгновенно. А когда вот последствия этой духовной смерти воплощаются уже на материальном уровне, на телесном уровне, проходит очень длительное время, потому что вот эта сама архитектура, структура, сейчас об этом, если мы начнем говорить, то, в принципе, тут нужна будет, может, даже и не одна передача, но суть в том, что вот действие этих воплощений, вот этих причинно-следственных связей от духа к материи – это очень сложный какой-то процесс, который человек, ну, не в состоянии осознать. И эти события происходят как-то с большой задержкой во времени, иногда с небольшой. Тут все зависит тоже от уровня. Да? Вот, например, человек напился вечером, а похмелье только утром происходит, потому что это на уровне физиологии. А если, например, человек взял, там, украл или убил, то его могут завтра арестовать, а могут до самой смерти не арестовать. Но при этом закон божественной справедливости, он все равно неотвратимо действует, и тогда последствия его поступков его настигают уже после смерти. И как раз это, в общем-то, можно сказать, сделано по милосердию Бога, потому что у человека есть время покаяться в этот момент, да. Вся сущность истории Земли в том, что люди, кто хотят спастись, имеют для этого целую жизнь. То есть они рождаются духовно мертвыми в падшем мире, пронизанными страстями. Сами они пронизаны страстями. Но если они обращаются к Христу, к Его жертве, к Его благодати, к Его таинствам, то у них есть возможность до того, как они умрут телесно, воскреснуть духовно. Потому что что такое духовная смерть? Это разрыв связи с Богом. И что такое религия? Как переводится на русском языке? Религия – это восстановление связи с Богом. То есть у человека есть вот это время. Он вот, например, согрешил, но у него есть время покаяться до того времени, пока наступят последствия нарушения духовного закона. И ведь в этом как бы и сладость-то греха, что ты можешь вот сейчас украсть, вот сейчас там напиться, вот сейчас еще что-то сделать, и у тебя какое-то время не наступают никаких последствий. То есть ты нарушаешь заповедь, нарушаешь духовный закон, и при этом ты получаешь только удовольствие. Но потом наступают последствия, а человек, материалист особенно какой-нибудь, он даже не связывает, что с ним что-то происходит, потому что он когда-то украл, убил, там еще что-то сделал. Ведь даже вот законы физики современной настолько сложны, что человек без специальной математической подготовки, довольно нетривиальной, не в состоянии их понять. Так что говорить вот об этих духовных законах, как они действуют? То есть это очень сложная вещь, и поэтому Бог дает человеку заповеди. Вот как очень точно говорит об этом профессор Алексей Осипов, что такое заповеди? Это не запреты, это не приказы, Это как бы объяснение действия законов, духовных законов в этом мире. Кратко, понятно, и тоже очень, на самом деле, смысл их достаточно сложен. Вот есть список заповедей Моисея, 10 заповедей, вот они. И то, если разбираться, начинать. В их смысле окажется, что это все непросто. А заповеди Христа есть заповеди блаженства. Но на самом деле, если мы читаем Евангелие, там много чего говорит Господь конкретно. Приводит притчи, рассказывает. И это все заповеди. И в своей сумме они составляют, ну, такое учение, тоже совершенно, которое нельзя вот так вот, как говорил Серафим Саровский, добродетель не грош, а ее сразу не съешь. Поэтому и сама истина-то воспринимается человеком как иерархия добродетелей. И они, вот эти иерархии, вот это добродетели для каждого конкретного человека, в зависимости от его состояния, вот нынешнего, да, они ему открываются именно в той степени, какой он, в принципе, может их исполнить. Ну, какие-то он, если ты начинаешь читать Исаака Сирина, то ты, я, например, начинаю чувствовать себя насекомым и понимаю, что мне никогда это не исполнить, но хотя бы то, что вот я могу исполнить. Вот это и есть заповеди, которые надо исполнять. Это тогда что происходит? Вот первое решение человека – это должен войти в промысел Бога, тем самым принять волю Бога о себе как свою собственную, а потом решиться исполнять заповеди. Иногда могут проходить годы и даже десятилетия между двумя этими решениями. А духовная жизнь, она начинается только с того момента, когда человек начал исполнять заповеди. В смысле, он их исполнить-то не может, конечно, но он хотя бы начал, решился начать исполнять заповеди. И вот тогда ему, он вдруг понимает, что исполнить он не может, тогда наступает и смирение, и он понимает, что нужно терпение, и он понимает, что нужно знание. Как писал Максим Исповедник, преподобный, что Бог дал человеку эти двое – знание и благочестие. Знание чего? Знание как раз добродетелей, знание как раз смысла заповедей Христовых для него конкретно. В зависимости от его уровня благочестия, а что такое благочестие? Это насколько знание добродетелей, насколько знание заповедей воплощает человек в данную минуту в своей жизни. Вот насколько он их сейчас воплощает, вот ему открывается потом новое знание. Он как бы двумя ногами по лесенке идет. Одно повышает знание, потом благочестие, потом знание, потом благочестие. И таким путем он как раз по Максиму Исповеднику и восходит в Царствие Небесное. Поэтому тогда человек понимает, что ему нужны святые отцы, ему нужно идти в церковь, ему нужно каяться, ему надо причащаться, там, ему все это знание, ему нужны все эти таинства церковные. И он начинает контролировать, ведь Господь-то говорит: «Дай мне, сыне, сердце твое». Ведь почему? Что такое сердце? В сердце воплощается духовная индивидуальность человека. То есть вот духовная индивидуальность – она как бы у всех универсальна. Что такое духовная индивидуальность? То человек получает богоподобное самоосознание. Он отделяет себя от всего мира, получает свободу воли. И вот то, как он пользуется свободой воли в каждый там миг жизни, какие он решения делает, какие выборы его свободная воля делает, они и создают вот эту индивидуальность, абсолютно не похожую одного на другого человека. И это все фиксируется в его сердце. А сердце что такое? Это источник эмоций, источник оценок, что хорошо, что плохо, источник, главное, желаний. И вот когда человек начинает исполнять заповеди, он начинает контролировать не только свои поступки, формально там украл, не украл, это в Ветхом Завете, а по Христу, по учению Христа, ты только посмотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал сердце свое. То есть ты должен контролировать свои мысли, ты должен контролировать свои эмоции, ты должен контролировать свои желания, и ты должен контролировать свои поступки. И у тебя возникает непрерывная борьба с духами злобы Поднебесной, просто непрерывная, непрестанная. Это и есть исполнение заповедей. И вот когда человек живет в миру и начинает вот эту борьбу, то что происходит? Происходит, что если он работает, например, врачом, то его профессия, она не приходит в противоречие с заповедями. Но если он при этом не крадет, если он при этом не ленится, не обманывает людей, там, да, исполняет честно свою работу, то у него нет никаких противоречий. Но если этот врач, который делает аборты, то у него возникает и накапливается чувство вины, чувство несоответствия, то, что он все время нарушает заповеди Христа. Ну, ладно, врач может быть и сказать, все, я больше не буду делать аборты, я пойду в другую клинику. Ну, а вот, например, человек там депутат или там какой-нибудь заместитель председателя Центрального банка или какой-нибудь член правления какого-нибудь коммерческого банка, и он там занят какими-то махинациями, какими-то ростовщичеством, и он тоже понимает, что это хоть и не прямое убийство, как аборт, но он понимает, что это все же противоречит на каком-то этапе, вот по мере его восхождения вот, по пути благочестия, он начинает понимать, что его работа противоречит заповедям. Но одновременно у него же есть куча обязанностей по отношению там, к партнерам, к каким-то коллегам, клиентам, к семье своей. Да? Он же не может вдруг там резко взять и уйти, там, уехать на село и там, начать заниматься там, тем, что картошку выращивает.
Ну да, ну знаете, здесь это не просто проблема. Вот мы упоминаем понятие традиции. Так традиции-то, они же разные могут быть. Может быть, истинная, жизненная, благочестивая традиция, да, вот традиция жизнедеятельности. А может быть, вообще совершенно антитрадиция, традиции, я не знаю, не жизнедеятельности, а смерти в каком-то смысле. Вот вы упомянули, врач, допустим, работает в клинике, да в том же роддоме. Там же и роды принимают, и аборты делают, как правило, часто одни и те же врачи. И это традиционно до сей поры многими воспринимается, как само собой разумеется, обличает там кого-то из этих врачей, совесть не обличает. А идет-то все по накатанной в этом отношении колее. Я в своей священнической практике сталкивался, ну, вот, с такими ситуациями, когда там врач, женщина, уверовав и осознав, что это тяжкий грех, она стала, ну, вынуждена отказываться совершать там аборты, участвовать в этом. В общем-то, ей пришлось крайне сложно на месте, на местах, так сказать, сопротивляться этому. Фактически она оказалась, ну, на грани того, что она может остаться без работы, или, ну, надо ей менять тогда профиль деятельности, что, понятно, непросто, но большинство ее коллег к ней стали относиться с неприязнью, непониманием, так сказать, предсудительно. То есть она оказывалась тогда в этой псевдотрадиции не жизни, а смерти, белой вороной, и тогда человек такой оказывается перед необходимостью, что надо с этим просто-напросто как-то рвать. Потому что нормально, будучи христианином, христианкой, существовать в этом просто невозможно. Также, я не знаю, вам, наверное, про банковскую сферу как-то лучше известно, а можно быть вот таким современным банкиром и не участвовать в той традиции, наверное, внутренней, имеющей какие-то элементы обмана все-таки, спекуляции финансовых и так далее? Или надо тогда из банкиров куда-то податься, так сказать, слесари, сантехники, я не знаю. Ну, там тоже может оказаться, что и там какая-то есть своя традиция, которая требует чего-нибудь тоже по отношению к пользователям мудрить или мухлевать.
Да, но здесь все зависит от как раз уровня иерархии знания и благочестия. То есть, когда вы работаете там в банке, допустим, и совершаете какие-то там финансовые спекуляции, я не говорю прямо, допустим, даже нарушаете закон или кого-то обманываете – а просто, ну, с точки зрения правды божественной, с точки зрения заповедей, вы в какое-то время начинаете понимать, что вы уже начинаете заповеди нарушать. То есть, ну, это уже достаточно уровень, на мой взгляд, высокий. Но есть попроще вещи. Когда вы состоите в какой-то преступной банде, зарабатываете там деньги, работаете или там, не знаю, убийцей, или даже просто каким-нибудь бухгалтером, то тут вы достаточно быстро понимаете, что вы заповедь это сильно нарушаете. И вот что тогда вам делать в этой ситуации? Во-первых, вы должны были что сделать? Войти в промысел Божий, принять волю Бога о себе как свою собственную. А раз вы в промысле, значит, все было не напрасно, и значит, какой-то есть у Бога путь и план, по которому вы должны избавиться от этой работы, и должны открыться какие-то пути. Во-вторых, вы должны молиться, молить Бога, чтобы Он вас избавил от этого, от любой другой страсти, как от алкоголизма, там, не знаю, там, от блуда, но точно так же и от такой работы. И без сомнения, без всякого сомнения, когда вы будете к этому готовы, ситуация изменится. Возможно, не так, как вы ожидали, но вы получите возможность, так сказать, подняться еще на одну ступень вот в этой иерархии исполнения заповеди, в иерархии знания и благочестия. Это как бы без сомнения. То есть это не значит, что я вот, например, не считаю, что нужно там, поняли, в истерике уволиться и пойти на улицу. Но дело в том, что у вас же дети, семья, какая-то ответственность, а может быть, это будет больший грех. Это все совсем не так не прямолинейно и не просто. То есть это невозможно так вот взять и сделать моментально, да? То есть если вы же в промысле, вы уповаете на этот промысел, и вы молитесь, и вот тогда Бог и найдет для вас пути, каким образом вам дальше все лучше и полнее исполнять заповеди. Ну и, естественно, для любого христианина важная задача, которая как бы во все времена она важна, это, конечно, проповедь Евангелия. И опять же, как ни странно, самая лучшая проповедь Евангелия – это исполнение заповедей. Когда вы исполняете заповеди, во-первых, вы меняетесь, даже вот в поведении. То есть с вами становится легко рядом, да. Потому что вас что-нибудь попросишь, вы не можете отказать. В большинстве случаев, если это разумно. Вы уже не осуждаете человека. Вы не говорите ему то, что он не хочет от вас услышать. Потому что это бесполезно и вредно. Вы сильно начинаете изменяться. Хотя даже на этом уровне у вас могут начаться там постепенно конфликты с кем-то там на какой-то основе. Кто-то может это принимать за слабость, пытаться использовать или там, в общем, это целая сложная история. Поэтому она как бы подразумевает какую-то постепенность, неуклонность и постоянство. Вот постоянный контроль мыслей, чувств, поступков. И там нет, вот в исполнении заповедей, там нет таких простых решений. Есть, конечно, в чем-то это все просто. Там понятно, что надо пойти в церковь. Опять, для чего надо идти в церковь? Если вы заповеди не исполняете, вам бесполезно, в принципе, идти в церковь. Но только, может быть, для того, чтобы когда-то начать исполнять заповеди. Потому что ведь вот в этих заповедях, как бы там кратко раскрыты законы мироздания, по которым человеку разумно, ведь глупо нарушать вот законы физики, и люди там стараются не нарушать. Там с балкона не прыгают, там, да, или даже законы там, физиологии, там, не пьют яд, там, например, да. Но духовные законы, они точно так же их нарушать еще опасней, потому что вот эти духовные законы, нарушение духовных законов, они приводят к духовной смерти. А если вы духовно умерли, то телесно вы умрете обязательно. И весь вопрос в том, чтобы вам успеть начать исполнять заповеди и покаяться, пока вы еще телесно не умерли. Тогда вы можете духовно воскреснуть, опять же, не своей силой, а милостью Христа, который вас помилует, сначала будет судить, потом помилует, потом оправдает, очистит и введет в Царствие Небесное, и вы духовно возродитесь, вы будете живы духовно, у вас будет живая связь с Богом, просто у вас будет потребность творить Иисусову молитву, например. Ну, там, может быть, не каждую секунду сразу, да, но хотя бы во время какой-то опасности, во время какой-то проблемы, просто когда вы вспоминаете о Христе, да, и это все будет углубляться, как-то улучшаться, и вы будете вот участвовать вот в этой божественной эволюции по преподобному Максиму Исповеднику, вот восходить по этой лестнице знания и благочестия. И тогда вот то, что очень важно, вот все эти писания святых отцов, которые сейчас доступны, они станут вам необходимы. И вот насколько важно вообще исполнение заповедей. Вот представьте себе, если бы в царской России, ну хотя бы аристократия исполняла заповеди, каким бы мир был сегодня? Это же был бы совсем другой мир. Существовала бы Российская империя, вот этих всех вот ужасов Советского Союза, вот этих войн, вот этой фашистской агрессии, Второй мировой, вот того, что сейчас творится, ничего бы этого не происходило. Нельзя было бы, вот не было бы этих всего феминизма, вот этого ЛГБТ, вот ничего бы не было. Потому что тьме надо было бы сначала побороть Российскую империю. Для этого им нужно было бы не растлевать, не разрушать другие народы, которые под их контролем уже, там, скажем, западные, да, а усиливать, вот как они и делали очень долго. Или, например, сегодня, допустим, бы все, начиная от президента и кончая дворником, начали бы исполнять заповеди. То есть вы приходите в суд, а там судья, которая исполняет заповеди. Да, у нас бы появилось правосудие. Вы приходите в Государственную Думу, прежде чем принять закон, начинают думать, а они вообще соответствуют заповедям или не соответствуют заповедям. Или там министр, который что-то решает, он первым делом думает, соответствует ли это решение заповедям Божьим или нет. Да?
Это фантастично звучит. Для того, чтобы иметь такое целеполагание, надо иметь веру. Христианскую веру.
Ну да, допустим, все крестились. Глава Центробанка приняла крещение, стала исполнять заповеди, понизила ключевую ставку, промышленность стала развиваться. Я это к чему говорю? Понятно, что никогда в мире, даже в царской России, не вся аристократия и даже не все цари исполняли заповеди.
Ну, так а в царской России все были крещенными, ну, за исключением там магометан, буддистов и иудеев. А большинство населения были крещенными, как известно.
Ну, так между тем, что ты крещен, и между тем, что ты, во-первых, вошел в промысел, во-вторых, стал исполнять заповеди, это гигантская дистанция. То есть вы можете быть всю жизнь крещенным и так и не войти в промысел, и вообще не вспомнить даже о заповедях.
В том-то и проблема.
Я к чему это и говорю, о силе заповедей. Вот. Что, в принципе, сам смысл человеческой жизни на земле, чтобы человек начал исполнять заповеди. Потому что что такое исполнение заповедей? Он начинает понимать, как работают духовные законы в мироздании. И он начинает пытаться их не нарушать. Он воскресает духовно, его душа оживает. Вслед за этим он потом получает новое тело, совершенное. И это соответствует ведь воле Бога. Ведь представьте себе задачу Бога вообще, какую он перед собой, можно сказать, поставил при сотворении мира. То есть он дал человеку свободу, в том числе грешить. Он как раз дал вот эту вот возможность, как бы так сказать, нарушить закон даже духовный. А что такое духовный закон? Это воля Бога. Нарушить волю Бога, но до того, как умрет, еще успеть покаяться и снова воскреснуть духовно. Бог поставил себе задачу. Он дал человеку свободу. Почему? Потому что он есть любовь, и он хочет от человека взаимной любви, и через любовь, через благодать он присоединяет тварную природу к своей божественной природе. Это опять же по учению преподобного Максима Исповедника. И вот он дает ему свободу, в том числе свободу творить зло, нарушать волю Бога. Но он хочет всех привести к исполнению заповедей, всех привести к тому, чтобы каждый человек сознательно принял волю Бога о себе как свою собственную, потому что это единственный путь к восстановлению гармонии в мироздании, к бессмертию, к нетлению, к бесстрастности, к любви, потому что, как святые говорят отцы, если мир – это совокупность всех страстей и пороков, то любовь – это совокупность всех совершенств. И вот он взялся за такую задачу, чтобы всех привести вот к этому исполнению заповедей, но не насилием каким-то, не ограничением, а правдой и судом, и любовью. То есть и он терпеливо ждет, когда каждый из нас опомнится и начнет жить как бы в гармонии с собой, с Богом и с мирозданием.
Но у нас эфирное время уже подходит к концу в нашем радиоформате. Вот то, что вы сейчас озвучили в плане, ну, вот таком идейном, оно, безусловно, звучит очень верно, точно и при этом достаточно высоко все-таки. Вот, потому что если все-таки постараться вернуться к практике житейской, тут возникают все равно вопросы, а как это осуществлять на деле. Надеюсь, мы продолжим в следующем сюжете или в следующих сюжетах разговор на эту тему, потому что, ну, вот если брать те или иные сферы жизнедеятельности современного человека, общества, народа в России, здесь, собственно говоря, опять же возникают конкретные проблемы. И проблема в том, что вот исполнение заповедей, необходимость исполнения заповедей, цель исполнения заповедей, ее мы, современные христиане, как-то должны заявлять в современном обществе. Но заявлять не просто декоративно, там, сам воно священником или в средствах массовой информации, там, в блогах, сетях, в интернете, а заявлять это самой вот жизнью, неким примером. И здесь, мне кажется, как раз вот самые серьезные и проблемы, и самые серьезные задачи и возникают. Ну, к примеру, взять там сферу образовательную. Ну, в следующий раз, может, про это поговорим. За последние 30 там, с лишним лет есть далеко не одна попытка, например, создания православных общеобразовательных школ, не только, собственно, там, воскресных. И каков результат этой деятельности, и каковы эти дети, бывшие или настоящие, которые являются выпускниками таких уже школ, в общем-то, созданных именно с той целью, чтобы это было образовательной, не в последнюю очередь христианской средой, это тоже вопрос. И вопрос очень серьезный. Но я сейчас не буду уже эту тему продолжать развивать за недостатком времени. Вот. Надеюсь, что мы продолжим эту и другие темы в следующий раз. Если хотите, можете очень кратко подытожить.
Смысл жизни человека в том, чтобы исполнять заповеди. И это ключ вообще ко всему, абсолютно это ответ на все вопросы. Если вы вступили в промысел, если вы полагаетесь на волю Бога, если вы начали пытаться исполнить заповеди, то, в принципе, вы получите все ответы на все вопросы и войдете в Царствие Небесное.
Да, но для этого надо, вообще-то говоря, иметь и понятие о том, что такое заповеди, евангельские заповеди. Надо тогда взять в руки Евангелие и понять, что заповеди Божьи – это не какая-то абстракция, а они имеют к тебе, к нам прямое отношение. Что ж, спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши диалоги. Благодарим тех, кто нам оказывает ту или иную помощь. Напоминаю, что файлы наших передач все можно найти в интернете на разного рода ресурсах, если воспользоваться, ну, что называется, поисковой системой. И храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.